Друзья, товарищи, господа, я вас приветствую. Я это Андрей Захаров. А где я вас приветствую? Я вас приветствую на канале Insider Life на стриме «Прослушка», стриме об исследованиях, расследованиях и о тех, кто их делает. И я уже вижу в чате шутки, будет ли в гостях сегодня Андрей Захаров со своим расследованием про то, что в мессенджере Макс есть личная доля Путина. В конце стрима по традиции объясню, о чем речь, но кто не знает, сегодня я опубликовал расследование об этом, и, наверное, как раз в конце про него расскажу, но стрим не про меня, стрим про других журналистов, которые делают не менее важную работу, и сегодня разные аспекты войны, незаметные, возможно, но важные и страшные. С Юлией Селиховой из Верстки будем говорить про то, как, ну, я уж прошу прощения за глагол, российские власти, ну, буквально наплевали на тех россиян, которые пострадали от ударов украинских дронов, ну, то есть вот буквально мы войну начали, дальше как-нибудь сами. Тут есть этический вопрос, который, наверное, многие из вас, или кто-то из вас спросит, а вот какое мне дело до проблем россиян? С Юлей об этом поговорим. В том числе и вообще о ее работе. А потом будет Андрей Заякин с темой, которая, когда мне написал редактор «Инсайдера» Рома Доброхотов, будет большая бомба, значит, про обход санкций. Я подумал, господи, обход санкций, это же какая-то максимально унылая тема. Но, похоже, Заякин действительно сделал большой прорыв в этой истории, потому что он нашел способ, как составить максимальный список компаний, которые поставляют для оборонки, то есть для армии, для войны, для уничтожения людей, украинцев, поставляют разные подсанкционные товары. Как он это сделал, что за список, судя по всему, там больше 100 компаний, и такого никто никогда не выявлял, то есть это реально огромная сенсация. Я поговорю с самим Андреем Заякиным. Если вы заранее уверены, что беседа с Юлей, Андреем и еще одним Андреем вам понравится, поставьте лайк. Кроме того, вопросы Юле, Андрею и Андрей, можно задавать в комментариях в чате этого стрима на YouTube или в телеграм-канале Захаров. Не успел написать анонс, репостнул там пост моих коллег из «Инсайдера», так что там тоже можно вопросы задавать. Ну и, соответственно, в конце поговорим и про мое собственное расследование тоже, так что буду мониторить вопросы, если по нему какие-то есть замечания, дополнения, в конце отвечу. Честно говоря, до заметки Юлии Селиховой я не думал, что проблема уже настолько массовая, и такое большое количество есть, в том числе, исков от россиян, которые пострадали от ударов украинских дронов, то есть пострадали от той войны, которую российские власти развязали. Но там, правда, уже свои обращения к Путину, свои проблемы, свои, значит, массовые жалобы. В общем, где есть проблема, там есть журналист, поэтому сейчас я поговорю с Юлей о ее материале. Юля, привет.
Привет.
Замечу, что у верстки этой текстовой видеоверсии в комментариях есть и видео, и текстовая версия. Ну, давай я, значит, начну с вопроса. Вообще, как ты узнал про эту проблему? Потому что я думал, ну да, удары постоянные, да, украинских дронов, но что это превратилось в такую прям тенденцию, которая показывает наплевательское отношение властей к россиянам даже здесь, да, казалось бы. Как ты узнала, почему ты стала этой темой заниматься?
Сейчас расскажу, ну, так как у нас прямой эфир, не первый раз, небольшие накладки, как мне кажется. Я тебя не вижу, я не знаю, можно ли это как-то исправить, потому что я разговариваю как будто сама с собой сейчас.
Я тебя вижу. В кадре ты окей. Вот, так что поговори пока сама с собой. Вот. Но в кадре наши зрители видят нас с тобой вдвоем, а ты пока поговори с зеркалом.
Хорошо, договорились. Эта тема, на самом деле, не то чтобы я ее как-то нашла специально. Моя коллега Даша на одной из летучек, примерно где-то месяц назад, поделилась тем, что она увидела рилс жительниц... О, я увидела нас двоих. Моя коллега Даша увидела рилс в Инстаграме, где жительница Ростовской области рассказывает, что... Ей обломком беспилотника, прошу прощения за то, что я путаюсь, потому что теперь меня две в камере, у меня как будто раздвоение личности. В общем, этой жительнице, которая записала рилс, прилетел обломок беспилотника, и там прям дыра в стене была. И она рассказывала, что долго не могла получить выплаты, и в итоге уже настали холода, по-моему, октябрь-ноябрь. И в итоге она сама со своим молодым человеком перекладывали стену. То есть они прям разобрали стену, которая ведет на улицу. Это многоквартирный дом, не частный. И сами там вот эти, по-моему, шлакоблоки, или как это называется, такие большие кирпичи серые, сами перекладывали. И нас это очень сильно поразило, что, оказывается, люди вынуждены сами заниматься строительством, по сути, несущих стен. Вообще, это как опасно, не опасно, может быть. И после этого редакция в целом заинтересовалась этой темой и предложили мне поисследовать это. И мы сразу размышляли о том, будут ли это просто частные истории каких-то, ну, нескольких людей из разных регионов или что-то более похожее, условно говоря, на исследование. И хотелось как-то более масштабную работу провести, поэтому я искала иски через консультант. Сразу оговорюсь, что ты сказал, что ты не знал, что так много исков. Мы взяли цифру 100, но это только иски, по которым уже вынесено решение. То есть я думаю, что, конечно, исков больше, которые какие-то... Кот Федя в кадре. Все, он просто мимо прошел по своим делам. Это именно те, по которым уже вынесено решение, и только иски первой инстанции. То есть там апелляции, я тоже их видела, но просто я уже их не стала включать именно в это наше исследование. Оно было бы более сложным. Вот, и таким образом я нашла героев из трех, получается, регионов: из Туапсе, из Подмосковья и из Воронежа, с которыми лично разговаривала, с двумя я, с третьим мой коллега Илья, который тоже в подписи к этому материалу. Вот, и таким образом родился этот материал.
Я, кстати, замечу, что твой кот проходил, а за мной сидит кошка Лея. Вот, к сожалению, да, если как-то неполадка, не можешь меня видеть. Ну, короче, она сидит, она сама, и не я посадил, сама села. Если кот будет проходить, пусть проходит. Для наших зрителей будет два кота в кадре. Правда, они, к сожалению, зрители уже не будут нас слушать. Но за что судится-то? Что требуют от властей россияне? Почему это настолько массово уже стало?
Это очень, довольно сильно разные категории дел. Я сразу выделю, что там было, по-моему, чуть-чуть уже занимаюсь другой темой, точные цифры не помню, 5-7 дел, которые подали на самом деле прокуроры. Большая часть из них прокуроры подали иски в пользу какого-то конкретного жителя. Как правило, как я смотрела, как мне кажется, как я сделала вывод, что это какие-то пожилые жители, наверное, они сами не могут отстаивать себя в судах, и прокуроры, сами или с просьбой жителей решили отстаивать их права имущественные в этом случае. В двух случаях прокуроры подавали, я пока что про исключения рассказываю, в двух случаях прокуроры подавали иски против жителей за то, что они получили две выплаты, то есть выплаты за два жилья компенсационные, а по правилам, даже если у тебя разбомблено два дома или квартира и дом, то можешь получить ты выплату только за первый, за один, который первый подал как заявление на компенсацию. Если говорить про основную массу исков, которые я рассматривала, больше всего, наверное, категории дел, связанные с наследством, когда люди еще не успели переоформить жилье на себя, фактически там уже какое-то время проживали, а после смерти родственника, но не успели переоформить до момента, пока беспилотник или обломки влетели в жилье. Таких дел довольно много. Там это доказывается в суде тем, что, например, этот человек показывает счета ЖКХ там, за газ, за воду, что он платил на протяжении какого-то последнего времени, он там жил. И, как правило, суды встают на сторону жильцов в этом случае. Даже был один случай, где писалось, что жительница не смогла вступить в наследство в каком-то, по-моему, 97-м или 98-м году, и там написано, что она не могла позволить себе сходить к нотариусу, потому что у нее пенсия была 4000 рублей, и поэтому она не пошла к нотариусу и не оформила, она все равно там жила столько много лет. Короче, разные случаи. Это одна из категорий. Следующая, когда в частных домах люди сделали какую-то пристройку, например, там летнюю кухню или что-то еще, но не зарегистрировали увеличение жилой площади в ЕГРН, и, соответственно, им предлагают не то чтобы предлагают, а хотят выплатить компенсации только за вот эту маленькую площадь, которая без увеличения. И вот в этом случае, как правило, власти, суды не встают на сторону жильцов и отказывают в повышенной выплате. Был один иск, где жительница рассчитала стоимость ремонта ее дома. У нее какой-то дом огромный, 220 с чем-то квадратных метров. Ей насчитали сумму компенсации за повреждение, что там 2 миллиона 200, что ли. Она через суд пыталась отвоевать как бы большую сумму выплат компенсации, но суд ей тоже отказал в этом, потому что, ну вот как поразившая меня цитата из одного из исков, как я понимаю, суды в целом, ну и, наверное, это позиция государства, заключается в том, что российская власть, российское государство как бы не несет ответственность за повреждения жилых домов, которые повреждены в результате прилета беспилотников или их осколков. Там в одном из исков прям было написано, что вред причинен военным обстоятельствам, мы как бы не несем за это полную ответственность и не обязаны компенсировать во всем в полном объеме, а государство на самом деле выступает как социальное благо. То есть мы хотим вам благо сделать, чтобы заплатить хотя бы сколько-то, вроде как, и будьте благодарны только этому. И ну, с такими примерно формулировками жителям отказывают, например, в большей выплате или в целом выплате.
А уточню, а вообще, насколько это большие выплаты, то есть вот о каких суммах, собственно, идет речь, да, насколько государство жмется, хотя это оно начало войну, оно виновато, мы понимаем, но давай как бы, вот, какие здесь деньги?
Угу. Прикол, как бы, условно говоря, прикол в том, что в России до сих пор нет единого механизма подобных выплат. Уже 4 года идет война полномасштабная, до сих пор нет каких-то единых сумм для всех регионов России. Эти выплаты регулируют как бы постановление правительства 97-го года, которое потом там чуть-чуть обновилось, по-моему, то ли в 22-м, то ли в 23-м на уровне всероссийского. Это постановление про выплаты при чрезвычайных ситуациях. И каждое правительство каждого региона, которое сталкивается с этим, в 23-м, начиная, по-моему, с 23-го, 24-го, 25-м, выпускают такие постановления своего местного характера, где прописывают эти суммы уже компенсации. То есть в каком-то регионе может быть одна сумма, в другом регионе другая.
И небольшие или нет?
Все очень сложно, и мне очень сложно отвечать на твой вопрос конкретно. Есть прописанные компенсации за имущество первой необходимости, то, что называется в этих документах. К имуществу первой необходимости там есть четкий перечень, там, например, холодильник, плита, телевизор как средство информирования, стол для приема пищи, кровать, по-моему, водонагреватель, ну, в общем, довольно ограниченный список. И я видела, например, иск, где в такой выплате отказали жительнице, потому что у нее там был написан шкаф, ответчик, да, она подавала иск, она истец, а ответчик оспаривал тем, что это был не кухонный шкаф, где хранится кухонная утварь, а это был книжный шкаф, и он не относится к имуществу первой необходимости. Такого рода идут споры. В некоторых регионах за повреждение... за полное повреждение имущества первой необходимости могут выплачивать 150 тысяч или 156 тысяч с какими-то копейками на человека, который зарегистрирован в этом жилье, а за частичную утрату этого имущества в половину меньше, 75 или 76 тысяч. Также есть регионы, где есть просто единоразовая выплата, независимо ни от чего, просто 10 тысяч, например, на человека выплачивают, если зафиксировано, что попал...
10 тысяч рублей?
На человека, да. Или 15.
Потому что там часто просто разнесенная квартира уже, да, или дом частный.
Подожди.
Да, то есть там это...
Это мы говорим про имущество первой необходимости. А что касается компенсации за жилье, то тут все еще сложнее. Кому-то в каких-то регионах компенсируют, как бы условно по рыночной цене, ты должен отказаться, как бы... отписать свое имущество государству, отказаться полностью. Ты передаешь это, свой дом, например, вместе с участком государству. И государство тебе взамен этого дает какую-то сумму денег, рассчитывая по какой-то своей норме. Как я смотрела в исках, например, в приграничных регионах там идет, как правило, речь про какие-то суммы типа 4, 5, 6 миллионов рублей. Это дом вместе с участком. Какие-то там, ну, не самые большие участки, не самые большие дома. В некоторых регионах власти обещают самостоятельно отремонтировать жилье, например, если это многоквартирный дом. Но тут тоже все сложно, потому что вот моя как бы такая сквозная героиня, с которой я начинаю материал, истории, которой заканчиваю материал, Евгения из Туапсе, ей полностью, вот прям там на видео вообще жуткие кадры, разбомбила ее квартиру, в которую она заехала за 2 месяца до прилета беспилотника. Она говорит, это квартира моей мечты. Она такая, ну правда, на фотографиях до попадания она такая светлая, просторная, мансардная, красивая. И, в общем, там в стене прям много дыр, и с кухни прям зияет дыра на улицу. И сначала ей пообещали, что ей все восстановят до чистовой отделки. Несколько месяцев ничего не происходило вообще. После этого им показали, жильцам этого дома, смету на 25 миллионов на ремонт крыши, но только крыши. А что с квартирами? И пока что только устно администрация города заверяет ее, что квартира будет восстановлена. Но нет ни сроков, ни сметы, ни подрядчика, ничего. При этом у нее, ей не предложили, она и ее дочка жили вдвоем в этой квартире, не предложили временного жилья, не предложили деньги на аренду временного жилья, чтобы она где-то вообще жила. И кроме того, вот я сначала отвечала про единовременные выплаты за повреждение имущества первой необходимости. В этом регионе, в Краснодарском крае, это 156 тысяч на человека, то есть им бы надо было за 2 людей, за нее и за дочку получить. Но уже 4 месяца они не получили даже этих выплат. Даже вот эта единовременная выплата, она как бы предполагает, что это на первые нужды. Ну там, продукты купить, у тебя все разбомбили, одежда нужна, обувь. Дочка выбежала ее из квартиры босиком. У нее даже ни обуви, ни... Ну вообще, у них просто все. Там же еще после прилета беспилотника пожар начинается, который потом тушит, то есть все еще потом заливает. Ну в общем, все становится... приходит в полную непригодность, и она говорит, что ей помогали просто знакомые волонтеры. Кто-то приносил постельное белье, кто-то приносил продукты. Ну, в общем, вот такие дела.
Ну, получается, да, что даже эти деньги, которые во многих регионах маленькие, их нужно выгрызать. А почему так? Ну, в смысле, почему просто не заплатить? В смысле, как ты думаешь, как люди объясняют, почему даже относительно небольшие деньги людям нужно выгрызать, сражаясь с бюрократией на всех этапах?
Ты знаешь, ну, тут могу делиться только своим личным субъективным мнением, потому что, ну, я даже и напрямую это уже, может быть, и не задаю такие вопросы людям, которые находятся внутри России, тем более, которые со своим именем дают интервью, чтобы не подставлять их под какую-нибудь дискредитацию армии. Ну, видимо, деньги нужны на что-то другое. Такой вывод я делаю. На что-то другое мы понимаем. На ведение боевых действий. И никому не интересно. Если уж не интересно как-то поддерживать хорошо финансово самих военнослужащих, то уж про последствия от этой войны российской власти вообще не хочется, видимо, думать и брать на себя ответственность. Причем, ну вот мы хотели с моим редактором, я с ним не обсудила, можно ли называть его имя и фамилию или нет, он не слишком публичный, поэтому пока что не буду, на всякий случай. Обсуждали, что мы хотим, чтобы этот материал был именно такой, про людей, которые никак не... Ну как бы просто вот россияне, которые просто живут, занимаются своей какой-то маленькой частной жизнью, и внезапно война прилетает к ним в дом. Мы даже не делали акцент на приграничных регионах, а поговорили вот с Подмосковьем, с Воронежем, да. Жили-жили, внезапно беспилотник прилетел ночью, когда они спали. И вот теперь им приходится воевать за выплаты.
Воевать, да, хорошее слово. Ты знаешь, пишут в комментариях, что, понятно, здесь есть со стороны людей такое выражение немножко саркастическое. Я думаю, что каждый имеет право на сарказм или на нейтральное отношение, как ты. Это не важно, но, короче, саркастичное. Получается, люди жили, моя хата с краю, и вот в эту хату и прилетела. Поэтому я понимаю позицию только как журналиста, редакции, да, чтобы нейтрально рассказать про проблемы, а не заниматься оценкой, но все равно, может, в разговорах с ними или как-то где-то видела, у них как бы... взаимосвязь какая-то, вот, условно говоря, нас не бомбили 24 февраля, а теперь нас бомбят. В общем, короче, я понимаю, что люди сами боятся, может, эта взаимосвязь есть где-то в голове внутри, может быть, нет, она не обязательно должна появиться, здесь нет, знаешь, типа, вот такое, знаешь, высокомерное осознали ли они. Нет, просто интересно, да, вот строятся ли какие-то связи между тем, что вот до 24 февраля их не бомбили, а теперь их бомбят. Или, например, наоборот, ты видишь или в общении, или где-то в чатах, да, из их стороны озлобленность по отношению к Украине, например, да.
Отвечу сначала на фразу, которую ты сказал до того, как задал вопрос, про то, что люди жили, моя хата с краю, а потом что-то произошло. Не могу с этим согласиться, потому что, например, как минимум, вот первая героиня, Евгения, которая со своим именем и фамилией в материале, она в своем городе такая довольно, ну, наверное, довольно известная активистка, которая хочет развивать экологические, ну, как бы понимает вопросы экологии в своем городе, давно добивается того, чтобы в Туапсе был введен раздельный сбор мусора и так далее. То есть как бы она активистка, и явно она не относится как-то равнодушно к тому, что
тем,
происходит.
Тем, кто войну поддерживает, да?
Да, ну да, да. Я у нее не спрашивала, как она относится к войне, но к тому, что происходит в ее городе, в ее стране, ей точно не все равно. А что касается озлобленности со стороны тех людей, которые пострадали из-за перелета беспилотников, может быть, такие люди действительно есть. Мне такие не встречались, и я убеждена, что все все понимают, и все связывают это не с тем, что Украина плохая напала на Россию и запускает свои беспилотники, а скорее говорят о том, что вот Россия как бы это все затеяла.
Нет, здесь как раз я эту позицию разделяю, это, скорее, да, из чата озвучил, и это понятно такое, ну, со стороны людей, да, что они могут и так относиться, тут нет единственного правильного, и, соответственно, второй вопрос с этим связан, получали ты как автор, либо как редактор какие-то комментарии, а почему я должен сочувствовать россиянам, почему нам рассказывать об их проблемах в то время, когда, значит, да, они как бы, с точки зрения комментатора, его тоже можно понять, они виноваты, вот надо рассказывать про украинцев. Вот получают ли ты такие комментарии, да, редакции, как ты относишься к ним?
Практически все комментарии в соцсетях, где есть пост на эту ссылку, описание материала, практически только такие комментарии есть. «Так вам и надо», «Ах, вы россияне, за кого голосовали, то и получили». Ну, в общем, практически все комментарии только такие, и практически я не видела других комментариев. Тем не менее, мне кажется, важно рассказывать о том, что действительно происходит, и это тоже пострадавшие люди, которые, ну, как бы, они тоже пострадали. Люди годами зарабатывали себе на квартиру, на жилье, на мебель в эту квартиру и не получили никаких компенсаций зачастую. Это тоже пострадавшая сторона.
Ну да, нет, мне как раз, знаешь, это такое разделение, которое будет, ну, оно, знаешь, некоторые его проводят по границе, но, мол, уехавшие россияне, они, соответственно, максимально, значит, вот так относится радикально по отношению к тем, кто в России, вы сами виноваты. Но мне кажется, и внутри России довольно людей, которые то же самое напишут, и, возможно, те, кто оставляет комментарии, они вот, соответственно, да, как, тоже находятся внутри России, но так считают. Но, соответственно, но ты как журналист для себя вот считаешь важным, да, рассказывать о проблемах, несмотря на эти оценки. То есть, как вообще влияет на тебя, потому что это же шейминг, да, что ты там, не знаю... Не то делаешь, неправильно делаешь. Как ты с этим справляешься и как влияет ли на тебя это?
Ты знаешь, наверное, я так отвечу. Когда началась полномасштабная война, я, безусловно, была, ну, сама в таком сложном эмоциональном состоянии, очень сильно сопереживала украинцам. У меня было много как бы заочных знакомств, при этом не личных, не родственных связей у меня там нет, но заочных знакомств, и я завязала сразу очень много коммуникаций, общения с людьми, с женщинами, как правило, из очень разных городов Украины, и узнавала, как они там переживают самые первые бомбежки. И вот первый год, наверное, 22-й год, мне и хотелось писать только про украинцев, украинок и то, как они справляются со всем этим. И казалось важным, и хотелось, и я думать ни о чем другом не могла. И, безусловно, до сих пор я очень сильно сопереживаю всем и думаю о них, и с кем-то поддерживаю контакт, и вообще четвертый, уже скоро пятый год будет, как они живут там многие не в своих домах. В общем, очень тяжелая у них ситуация, и я, безусловно, как бы на их стороне. Но с какого-то момента мы, как, ну, я теперь себя уже больше, чем полгода работаю в верстке, ассоциирую себя с российской журналистикой, и все-таки мы рассказываем истории для россиян и про россиян. И, безусловно, было правильно рассказывать про украинцев, наверное, в начале этого полномасштабного вторжения, потому что журналистика часто становится на позицию уязвимой стороны. Да? Но сейчас уже, когда почти пятый год, важно говорить и про россиян, которые страдают тоже, как бы, ну, страдают в разной степени, то есть про последствия для них. Мне кажется, вот такая у меня позиция.
Ну да, как раз в чате пошла на тему дискуссия. Люди пишут, да, вот можно сочувствовать всем, кто страдает от войны. Да, соответственно, как бы есть другая позиция. Тем более здесь же, вот они же даже к Путину обращаются, да, твои герои. Соответственно, очень легко сказать, вы же его выбрали, вы сами виноваты. Наверное, тоже такое пишут. Я так понимаю, что эти обращения к Путину, они... постоянно, это для людей чуть ли не единственный выход, да, проблему решить.
Ну, может быть, выход в их головах, на самом деле он ничего не решает. Ничему не помогает. Но тут еще такая, как бы, условная злая ирония. Вот это люди, которые сейчас на кадре с видеообращением к Путину перед его последней прямой линией обращались, это жители военного городка. Как я поняла, это люди, которые вышли на пенсию, ну, то есть до этого, наверное, как-то работали в этой воинской части, а потом вышли на пенсию, может быть, там какие-то, не знаю, обслуживающий персонал, условно, повара, кто-то еще. Как я понимаю, там именно, вот, ну, на кадре видно, что это женщины, которые пострадали от прилета, массированного такого прилета беспилотников, ну, и им вообще ничего не выплатили. Ни единоразово, ни 10, ни 15, ни сколько. Вообще ничего уже полтора года.
Ну да, это классическая родина, тебя всегда кинет сынок и на фронте, и в тылу, получается, кинет. Я, знаешь, в конце от себя добавлю. Во-первых, я всем советую материал прочитать. Там много разных историй, деталей и видео посмотреть тоже. Во-вторых, хочу поблагодарить тебя и верстку за вот это вот да, отношения, вы можете не как бы думать иначе, в смысле, говорю зрителям, да, вы можете считать, что нет, они не заслуживают сочувствия. И еще раз подчеркну, я не считаю, что есть разделение по границе, внутри России много таких людей, но Юля абсолютно правильно сказала, и спасибо тебе большое за это, что журналист, он всегда на стороне пострадавший, да, в данном случае ставить свои убеждения, даже если они есть, рассказать о пострадавших, которые страдают от российской власти прямо сейчас. Вот. Так же, как много кто еще страдает. Поэтому спасибо тебе большое и за беседу, и за эту работу.
Спасибо, Андрей. Поздравляю тебя с твоим новым начинанием. Захар Андреев, как написал Руслан Левиев в своем телеграм-канале, запустил новый проект. Я, к сожалению, еще не успела посмотреть, но после нашего созвона и стрима посмотрю. Призываю зрителей ставить лайки и смотреть тоже.
Спасибо. Спасибо тебе большое. Несколько дней назад мне написал шеф-редактор-инсайдер Рома Доброхотов и сказал, что в среду у Андрея Заякина выйдет бомба на инсайдер, расследование про компании, которые обходят санкции. Моя первая реакция была, Андрей Заякин специализируется в хорошем смысле на этой теме, и, сколько я помню, многие из компаний, которые он нашел в своих расследованиях, в итоге оказались под санкциями, но, казалось бы, сколько можно это обсуждать? То есть это такая довольно техническая работа. Но, судя по всему, то, что нашел Андрей, и как он это нашел, это вещь сенсационная, потому что он составил огромный список людей, которые, ну, компаний, которые посредников, которые реально именно оборонки поставляют нужные для этой самооборонки вещи, чтобы уничтожать украинцев. Так ли это? Сейчас самого Андрея спрошу. Андрей, привет.
Добрый вечер.
Согласен ли ты с оценкой Ромы Доброхотова, что это что-то кардинально иное, нежели делал ты сам до этого, когда анализировал, как обходятся санкции, да? Что делают другие коллеги, что ты что-то нашел вот прям такое масштабное?
Я бы сказал, что это действительно прорыв в количественном смысле слова и прорыв в доказательной базе в том, что касается именно доказывания сотрудничества с оборонкой. Как раньше мы могли установить, что та или иная компания, которая выглядит как магазин, как какой-то мелкий перепродавец, работающий одно окно «купи, другое окно продай», как мелкий изготовитель чего-нибудь, смежник, поставщик, работает на военку. Мы смотрели в базу государственных закупок. Ну, как уже много раз, много кем отмечалось, у нас идет уже с 2014 года целенаправленная политика порчи разных государственных реестров. И об этом, кстати, я тоже писал, что был испорчен реестр и недвижимости, был испорчен реестр юридических лиц. Довольно давно уже активно и тщательно, и злонамеренно государство портит реестр государственных закупок, который изначально создавался для того, чтобы бороться с коррупцией, для того, чтобы анализировать вот эти закупочные процессы, и который был, ну, одним из таких бриллиантов, можно сказать, тех технократов, которые где-то в конце нулевых, в начале десятых годов думали, что они определяют будущее России. И естественно, что незадолго до или вскоре после начала полномасштабного вторжения польза от реестра государственных закупок стала более-менее нулевая. Поэтому да, мы сейчас можем сказать, что какая-нибудь фирма в 2016 году продавала военному заводу гайки, болты, а может быть, я не знаю, даже готовые корпуса для каких-нибудь ракет или двигателей. Но это все уже будет так немножко подернуто патиной времени. А вопрос в том, как доказать, что какие-то фирмы в 23-м, 24-м, 25-м годах сотрудничали с российским военно-промышленным комплексом. И вот такого рода доказательства оказались в руках The Insider, а именно сведения о том, кто сколько уплачивал по НДС. То есть транзакции по НДС между двумя юридическими лицами позволяют понять, что между этими лицами имели место контрактуальные взаимоотношения. И благодаря этому мы можем опираться не на какие-то утечки и не на госзаказы, а мы можем смотреть в эти транзакции по НДС и совершенно конкретно и доказательно говорить, да, вот эти торговали только с гражданскими, или лучше так сказать, мы не видим признаков того, доказательств того, что они торговали с военными, а вот эти, они имели дела с военными.
И, ну, соответственно, ты составил список именно вот тех, кто строго, в основном или только имеет дела с военными. Правильно я понимаю, насколько он большой этот список, и о каких, можно ли в денежном выражении оценить вот эти масштабы поставок для оборонки из этого списка компаний?
Это список тех компаний, которые имеют существенные заказы от российской оборонки. Причем я в статье отдельно отмечаю, что среди них есть как и компании, которые преимущественно исключительно работают на оборонку, так и компании, которые работают лишь какой-то своей незначительной частью. При этом важно подчеркнуть, что анализировались, безусловно, поставки не для всей оборонки, а для тех компаний, которые, можно сказать, назвать наиболее важными в российской оборонке. В общей сложности если говорить о числах, то нужно представлять себе такой айсберг, потому что мы видим только вершинку этого айсберга, ну и она позволяет нам понять о том, как велика данная проблема. Значит, чтобы было представление о размере проблемы, что всего у нас около 10 тысяч компаний импортировали что бы то ни было санкционное. Под чем бы то ни было санкционным, я имею в виду те товары, коды которых находятся под экспортным контролем Соединенных Штатов или Евросоюза, то есть по законодательству этих стран экспорт этих товаров в Россию запрещен. Тут, опять же, как бы можно сделать было бы несколько как бы кругов юридических реверансов и рассуждать о том, что там, европейские санкции, к примеру, не действуют на поставки из третьих стран в Россию, американские вроде как считаются действующими. Меня это не очень интересует, потому что, как говорится, бьют не по паспорту, а по морде. То есть меня интересует в данном случае то, что действительно товары, содержательным образом имеющие отношение к всей этой промышленности, туда поступают. Так вот, и общая сумма этого импорта более 20 миллиардов долларов. Вот. Далее мы смотрим на то, какие из этих компаний-импортеров, еще к тому же, судя по их транзакциям НДС, связаны с компаниями ВПК. И объем вот этой торговли, которую мы отсматриваем между импортерами и ВПКшниками, он сравнительно невелик вот по сравнению с этой суммой, около 1 миллиарда долларов. Ну и уже работая с вот этим, как бы с этой вершиной айсберга, в ней мы отбираем еще компании, которые совершили сделок с ВПК больше, чем, я сейчас скажу на память, по-моему, там речь шла о суммах в 1 миллион рублей, чтобы, грубо говоря, мы не бегали за теми, кто продали военному заводу один болт или одну гайку. Вот структура этих цифр и воронка конверсии, если кому-то угодно, или уровни этого айсберга, вот они какие-то такие.
Ну, то есть там получилось где-то 160, по-моему, компаний ты составил список, да?
Да, в итоговом списке компаний, на которые стоит действительно обращать внимание и которые, несомненно, уже летают сильно выше случайного флуктуационного шума, их около 160.
Ну, теперь закономерный вопрос, потому что вы их не опубликовали, да, то есть там есть какие-то примеры. А дальше с этим списком что? Ну, вот он у тебя есть, у инсайдера есть. Дальше ты с ним что планируешь делать? Он же не выложен.
Но он выложен в расследовании. Нет, он выложен в статье, он имеется как приложение, где можно покликать на ссылку, ведущую на GitHub, и там просто это дано все в виде таблички. Мы все-таки человеколюбивы и не хотим мучить читателя чтением какой-то простыни на целую страницу. А кому нужно и кому интересно, тот прочитает этот список на GitHub.
Ну и, соответственно, ты что ждешь, что сейчас с ним станет? Его все эти 160 компаний попадут под санкции, что, кстати, будет, наверное, рекордом, да, в истории санкционного, если это произойдет. То есть твое цель расследования, если такая цель есть, или ты как расследователь ставишь задачу просто рассказывать. Ну, в общем, что ты думаешь сейчас произойдет с компанией из этого списка?
Я не думаю, что с ними произойдет что-нибудь, потому что я, к сожалению, вижу медлительность и неповоротливость практически всех органов западных стран, которые ведают имплементацией санкций. Как мне кажется, если бы вдруг все из этих фирм, которые, как мы сказали, занимаются одновременно а. внешней торговлей, б. поставками для военно-промышленного комплекса, оказались под санкциями, то это по крайней мере, в каких-то масштабах отразилось бы отрицательным образом на том, как все эти цепочки работают. Хотя для меня всегда основным пунктом является не то, как какая-то продукция попала в Россию, а почему на тех западных заводах и корпорациях, где она изначально производится, практически полностью отсутствует вразумительный санкционный комплаенс и контроль на уровне своих же складов и своего же отдела маркетинга. Потому что если мы посмотрим, что эти чудесные люди отвечают мне, когда я им пишу запросы, мы видим, что они в здравом уме и трезвой памяти говорят, например, такое, что, вы знаете, мы получили от нашего дилера или посредника в Турции, где-нибудь в Эмиратах, клятвенное заверение о том, что они не продадут это никаким нехорошим режимом. Ну, просто милейшие люди.
Уточняющий момент. Знаешь, часто говорят, когда я читаю комментарии по таким расследованиям, мол, ну окей, там они поставляют болтики гайку, но одновременно они поставляют там просто какие-то нейтральные товары, но нужно же, да, стране жить, людям там, не знаю, джинсы носить, айфоны, значит, покупать. Соответственно, а вы вот, да, бьете по простым людям, которые в войне не виноваты. Такие есть комментарии. Но правильно я понимаю, что вот ты специально ориентируешься на те компании, которые, ну, прям явно на оборонке и специализируются, а не на оборонке как частность, а в основном джинсы и айфоны, условно говоря.
Как правило, есть компании, которые специализируются на оборонке, я об этом там говорю. Есть компании, которые, более того, что-то купили, из этого сделали что-то свое и продукцию эту продали оборонке. Это отдельный род конторы, я их называю в тексте, предприятия-смежники, и с ними вообще вопросов нет. Ну, то есть это очевидные пособники военно-промышленного комплекса. Я не ставил себе целью выбрать те компании, у которых нулевой оборот с гражданскими контрагентами. Я думаю, что такие найти в принципе невозможно. Но я исхожу из того, что гражданские товары для добросовестных гражданских целей найдут себе способ приехать в Россию через чистые руки. То есть те, кто возят обычные лопаты и ведра для дачников или, я не знаю, те же самые джинсы, те это сделают через компании, которые не запятнаны поставками вот этим всем российским оружейникам.
И вот еще тебе возразят. Ну хорошо, 160, большой список. Но это же как гидра. Вот они попадут под санкции, да, через какое-то время, там, не сейчас, через, пусть и медлительно, но там через полгода. Но появится еще 260-360. Это же гидра такая, которая головы вырастают быстрее, чем ты успеваешь подумать об этом.
Дело в том, что здесь на стороне западной коалиции, на стороне западных санкционщиков играют российские бюрократы. Вот эти фирмы, они в основном довольно непростые. Я сознательно здесь воздерживаюсь от контуров всеобщности, но вот, внимательное изучение отдельных из них, там у меня есть примеры в тексте, показывает, что это не какой-то чувак, который стоял на базаре, торговал, я не знаю, там, ржавыми коленвалами, а потом вдруг решил поехать и покупать там, двигатели для дронов. Это все люди с разрешениями, с сертификатами, с лицензиями, с налаженными контактами, думаю, что и с ФСБшниками, и с техническими регуляторами, потому что, чтобы вам довольно часто что-то продать технически сложное, у вас должна быть декларация соответствия и куча всяких других бумаг. И если компанию с нулевым балансом, со штатом из одного или двух человек, с уставным капиталом 10 тысяч рублей, вы действительно закроете и откроете там, заново за один месяц с очень небольшими затратами, то когда у вас есть вот эти наработанные бумажки, весь этот ввоз бумажек вам возобновлять, это у вас займет какое-то время. И опять же, если мы действуем, как там, действуют типичные там, западные санкционщики, то есть в час по чайной ложке, да, тогда, конечно, у этой гидры головы будут отрастать быстрее. Но если санкционные власти западных стран найдут в себе силы и решимость действовать более быстро, то можно просто выигрывать за счет того, что эти конторы закрываются быстрее, чем их успевают возобновить, с учетом всего бюрократического ужаса, который всю жизнь сопровождал любой бизнес в России.
Последний вопрос будет личный. Вот знаешь, многие журналисты, в том числе расследователи, в том числе на этом стриме, жалуются, что и жаловались, и я сам жаловался, что вот, значит, ты что-то находишь, рассказываешь, и не происходит ничего. Ну, ничего не происходит. Даже наоборот, то, когда ты о ком-то расскажешь, что он там коррупционер-злодей, это для него индульгенция. Как раньше было, если помнишь, расследование Навального, да, тебе Навальный рассказал, то теперь точно поста не лишишься, да, по крайней мере, в ближайшие годы. Вот, и, соответственно, тот самый вот какой-то ощущение, да, что ты что-то, импакта не было. Вот у тебя лично, ты занимаешься сколько уже? Ну, вот несколько лет, да, именно обходом санкций этой темы, но импакт постоянный же у тебя, постоянно герои, в кавычках, ООО, ПАО и АО, если их расследование, попадают под санкции. Ты моральную удовлетворенность от этого чувствуешь вообще от этой работы?
Ну, понимаешь, если сидеть и ждать какого-то действительно серьезного импакта, ну, мне кажется, как бы тут очень мало что происходило серьезного со времени того, как в землю ударил Чексулубский метеорит. Ну, такого эффекта, безусловно, как у Чексулубского метеорита, ни одного из наших расследований не будет. Ну, чтобы динозавры вымерли, млекопитающие все завоевали, ну, да. И к этому можно относиться вполне спокойно. И я считаю, что совершенно нормально на свою работу глядеть в духе «делай, что можешь, и будь, что будет».
Ну, кстати говоря, по описанию Ромы и по твоему рассказу, вот у меня, по крайней мере, не знаю, у зрителей, да, ощущение от твоей работы — это реально своего рода метеорит в этой области все-таки, да, потому что не 2-3, не 4, не 10, а 160, и прямо с прочным основанием. Так что посмотрим, попадут ли они под санкции, когда попадут, но это все-таки такой расследовательский метеорит, и за тебя, благодарю тебя за этот метеорит. Подробности такие, да, может быть, сухие, но важные в самом тексте «Инсайдера», ну, а Андрея благодарю за рассказ с такими яркими образами, как... Вот я, как он еще с метеорит, подожди?
Чексулубский метеорит.
Блин, вот я не знал. Спасибо тебе большое за этот яркий образ. И спасибо за разговор.
Спасибо. Спасибо.
Ну что, друзья, сначала скажу, что если вам понравились обе беседы, мне кажется, материалы с одной стороны на одну тему, с другой стороны разные, но оба важные, поэтому я, если понравилось все то, что вы услышали в передаче, поставьте лайк. Замечания, предложения приветствую в комментариях. И третий, Андрей, собственно говоря, две вещи скажу. Меня часто спрашивали, да, как журналист, вот, Андрей, когда ты там заведешь свой YouTube, все завели. Я, честно говоря, много раз отвечал на этот вопрос, скажу, наверное, вкратце, да, как у нас встреча со зрителями, да. Я никогда не мог понять, зачем. Ну, то есть, в смысле, я хотел, но я не нужно было в голове понять концепцию, что это будет. И второй момент, кто я такой сам. Да? То есть, я как-то 3 года, меня колбасило, я делал, но я там искал себе то, это, то. Пытался понять, кто я сам как журналист. Вот. Как-то постепенно у меня это устаканилось. Есть работа, которая мне нравится. Она связана с расследованиями, и не только с расследованиями, но, в общем, как-то, когда у меня в голове эта концепция появилась, я решил, что буду... Сразу скажу, что не часто, потому что хорошее, глубокое расследование требует времени, а я их делал на свои деньги, выпускать такие расследования, как я сделал сегодня, о том, что у Путина есть доля в МАКС через его племянника Шеломова, который чистый номинал, как, на мой взгляд. Все подробности есть в самом видео. Мне многие спрашивали, а вот вдруг все-таки Шломов не номинал? Вот вдруг он там есть такая деталь, да, там телевизор сам заказывает или в деревянный туалет ходит в дачу. Может, он такой вот увлеченный человек? Не, ну, может, конечно, все может быть, но когда ты владеешь там компанией с выручкой 200 миллиардов, вот, и, значит, сам заказываешь кофе в капсулах, жена сантехнику, и вообще на вопрос, это все вам принадлежит, все это хозяйство, отвечаешь, вам это, правда, интересно знать? Ну, честно говоря, думаю, что все-таки он номинал, но, возможно, по просьбе трудящихся какое-то отдельное видео сделаю с большим уточнением, потому что есть у людей сомнения. Так что вот, если есть вопросы ко мне лично, можете здесь задавать или на том же видео на моем канале Захаров. Еще раз повторюсь, что часто, прям типа каждую неделю не обещаю, но примерно там 2-3 недели по большому расследованию по этим меркам канала выпускать буду. Как-то в голове концепция сложилась, так же, как и в голове давно сложилась концепция передачи «Прослушка», где эти самые расследования мы обсуждаем. Так что можешь спросить господина Захарова. «Господин Захаров, вы довольны своей работой?» «Ну, в целом доволен», — ответил господин Захаров Захарову. «Да. Пока».